«пир». Если невозможно употреблять эти два выражения из-за происков еретиков, удовлетворимся только сказанным соборно и не будем утверждать ни одну волю, ни две. Максим. Если нужно исповедовать сказанное на соборе и только, то не следует говорить и об одной воплощенной природе Бога Слова, которая содержит в себе все благочестие таинства, раз ее не провозгласили соборно. Впрочем, вы и так будете вынуждены исповедовать также и воли вместе с природами и их свойствами. Ведь если вы говорите, что естественно присущее Христовым природам есть их свойства, а желать присуще по естеству каждой из его природ, значит, вам придется вместе с природами исповедовать и воли, наряду с другими природными свойствами. А с другой стороны, если соборы анафематствовали и Аполлинария, и Ария за утверждение об одной воле, потому что каждый из них воспользовался таковым для обоснования собственной ереси, один хотел показать, что плоть единосущна слову, а другой старался ввести иносущного с отцом сына, то как мы сможем быть благочестивыми, не исповедуя противоположных еретикам утверждений? А пятый собор, пропустим остальные, две воли и заповедал, постановив дословно принимать все сочинения и Афанасия, и Василия, и Григориев, и некоторых других, определенных как избранные учители, где также говорится о двух волях. Пир. И тебе не кажется, что когда говорят о природной воле, то это многим режет слух? Максим. Сколько, по-твоему, есть видов жизни у сущих, за исключением божественной? Пир. Скажи сам. Максим. Есть три вида жизни. Пир. Это какие? Максим. Растительное, чувственное и мыслящее. Пир. Именно так. Максим. А поскольку каждый вид отличается от других неким определением в творении, то что это за отличительное и особенное определение каждого? Пир. Прошу тебя, скажи и об этом. Максим. Особенность растительной жизни – движение питательное, способствующее росту и порождающее. Чувственной – движение по устремлению, а мыслящей – самовластное. Пир. Ты представил особенность каждого вида жизни очень отчетливо и без смешения. Максим. Если особенность каждого вида была представлена отчетливо и без смешения, то я вновь спрашиваю, по природе ли присуще растительной жизни питательное, дающее рост и порождающее движение, а чувственной то, что по устремлению? Пир. Несомненно, по природе. Максим. Значит, и мыслящей жизни, согласно последовательности рассуждения, присуще самовластное движение. Пир. Конечно, это признает тот, кто рассуждает в соответствии с собственными основоположениями. Максим. Итак, если мыслящим существам по природе присуще самовластное движение, то все мыслящее также по природе способно желать, ибо блаженный Диодох Фатикийский определил самовластие как желание. Если же все мыслящее также по природе способно желать, а Бог Слово стал плотью, поистине одушевленной разумом и мыслью, то значит Он был сущностно способен желать и как человек. А раз так, когда говорят о природной воле, это не режет слух благочестивых, но слух еретиков. Пир. Я уже раньше убедился, что воля во Христе природной, и не требую другого тому доказательства, ибо рассуждение показало саму природу сущего, свидетельствующей не хуже божественных вещаний, что одним и тем же был тот, кто желал сообразно своим природам, благоволил как Бог, подчинялся же как человек, и что природные воли обязательно сообразны природам, безначальная безначальной, а начавшаяся имеющей начало, и что им невозможно было когда-либо совпасть в одной воле, хотя они и принадлежат, так же как и природам, одному и тому же, безначальному и начавшемуся, несотворенному и сотворенному, создавшему и созданному, беспредельному и ограниченному, обожившему и обоженному. И те, что в Византии, еще противясь природным волям, утверждают, что отцы сказали, что Господь имеет человеческую волю по усвоению. Максим. Поскольку ты сам руководил этим их удивительным и блестящим образованием, скажи, согласно какому усвоению они это говорят? Сущностному, по которому каждый, имея природные свойства, усвояет благодаря природе, или относительному, по которому мы дружески усвояем относящиеся друг к другу и любим это, сами ничего из этого не делая и не претерпевая? Пир. Понятно, по относительному. Максим. Итак, прежде чем показать нелепость такого утверждения, было бы более справедливым исследовать поточнее, способен ли человек желать по природе или же нет. Ибо когда это будет показано, богохульство такой ереси станет очевиднее. Пир. Исследуем это, если угодно. Максим. О том, что природному не обучаются, не только говорят люди, изучавшие природу разумом и отличающиеся от большинства, но и для более заурядных это привычно. И раз природному не обучаются, а хотеть не учатся, потому что никто никогда не обучается умению хотеть, значит, человек способен желать по природе. И вновь, если человек разумен по природе, а разумное по природе же и самовластно, ведь согласно отцам самовластие есть хотение, то значит, человек способен желать по природе. И опять-таки, если бессловесных природа ведет, а у человека, движущегося произвольно по желанию, она ведома, то значит, человек способен желать по природе. И снова, если человек возник по образу блаженного и присущественного божества, а божественная природа по естеству самовластна, то стало быть и человек, как поистине ее образ, по естеству самовластен, а если он самовластен по природе, то, следовательно, и желать способен по природе, ведь уже сказано, что отцы определяли самовластие как желание. И еще, если всем людям присуще хотеть, а не так, что одним присуще, а другим нет, усматриваемое же равным образом у всех отмечает природу у подпадающих под нее индивидуумов, то значит, человек способен желать по природе. Пир. Доказано многими способами, что человек способен желать по природе. Максим. Итак, поскольку это было отчетливо доказано, рассмотрим, как мы предложили выше, и нелепость их посылки. Пир. Рассмотрим. Максим. Если, как показано, человек способен желать по природе, а по их мнению Христос имел человеческое хотение по простому усвоению, то им придется, коль скоро они придерживаются своих же основоположений, говорить, что и остальные наши природные свойства заодно с ней, то есть с природной волей, также по простому усвоению, окажется у них все умозрение и таинство домостроительства, принимаемым в воображении. Затем, если указ Сергия предал анафеме говоривших о двух волях не в том или ином смысле, но вообще, а сами они говорят о двух, хотя и ошибочно, из-за усвоения, то значит защитники этого указа согласны с вынесенной против них самих анафемой. И опять-таки, если согласно отстаиваемой ими посылке вместе с волями вводятся лица, то, стало быть, говоря о двух волях, хотя и ошибочно, как сказано, из-за усвоения, они будут утверждать и вводимые вместе с ними, согласно такой посылке, лица. И кто стерпит рассечение одного на два лица? Пир. А что же отцы? Разве они не сказали, что та воля, которую Христос запечатлел в себе, есть наша воля? Максим. Да, она наша. Пир. Следовательно, словом «человеческое» они обозначили не присущую ему по природе волю, а ту, что он принял по усвоению. Максим. Поскольку они точно так же говорили, что он воспринял нашу природу, то, следовательно, окажется, что, по мнению тех людей, он и самой природой обладает согласно простому усвоению. Ведь если истинно первое, то и второе тоже. И напротив, если второе ложно, то ложно и первое. Пир. Что же, отцы обозначили присущее ему по природе, сказав, что он запечатлел в себе наше? Максим. Да. Пир. Что ты этим хочешь сказать? Максим. Так как один и тот же был всецело Бог вместе с человечеством, и Он же всецело человек вместе с Божеством. Он сам, как человек, в себе и через себя подчинил человеческое Богу и Отцу, предоставив нам себя как наилучший прообраз и образец для подражания, чтобы и мы, взирая на Него, как на предводителя нашего спасения, добровольно привели наши к Богу тем, что больше не хотели бы неугодного Ему. Пир. Те люди сказали это не по злому умыслу или из какого-нибудь коварства, но желая выявить предельное единение. Максим. Если в этом уступить сторонникам Севира, то разве и те не скажут тогда с полным основанием, насколько это относится к допущенному положению, что, мол, мы не по злому умыслу или из какого-нибудь коварства говорим об одной природе, но желая так же, как и вы через одну волю, показать предельное единение по природе? Ибо севериане воспользуются их оружием против них же самих, как Давид против Голиафа. Вот так, говоря об одной воле, они совпадают с теми в высказываниях и понятиях. Однако, как они хотят назвать эту одну волю? Ведь они, по справедливости, должны дать ей наименование. Пир. Они называют ее гномической. Максим. Итак, если гномической, то и производной. А если производной, то намерение, как первопричина, будет сущностью. Пир. Намерение не есть сущность. Максим. Если оно не есть сущность, то оно качество. И получится качество от качества, что невозможно. Так чем они называют намерение? Пир. Намерение есть не что иное, как то, чем его определил блаженный Кирилл, то есть образ жизни. Максим. А образ жизни, скажем, в добродетели или в пороке, присущ нам по выбору или нет? Пир. Конечно, по выбору. Максим. Итак, мы выбираем, желая и совещаясь, или без воли и совещания? Пир. Общепризнанно, что желая и совещаясь. Максим. Значит, намерение есть не что иное, как какое-нибудь хотение, относительно придерживающееся или настоящего, или мнимого блага. Пир. Ты, верно, сделал разъяснение отеческого определения. Максим. Если толкование отеческого определения было проведено правильно, то, во-первых, нельзя говорить о гномической воле. Ведь как допустить, чтобы от воли исходила воля? Во-вторых, говоря о намерении во Христе, они, как показало разыскание, утверждают его простым человеком, подобно нам, предрасположенным к рассуждению, не знающим и сомневающимся, и имеющим противоречия, как кто-то, кто совещается о сомнительном, а не о бесспорном. Ибо мы по естеству обладаем стремлением к просто хорошему по природе, а опытом относительно определенным образом хорошего благодаря разысканию и совету. И потому применительно к нам о намерении говорится в точном смысле, поскольку оно есть способ пользования, а не определение природы, потому что природа бесчетное число раз меняется. Применительно же к человечеству Господа, которое осуществилось не просто так, подобно нам, но божественно, ибо ради нас, явившийся от нас во плоти, был Богом, нельзя говорить о намерении. Ведь само бытие, то есть осуществление в божественном качестве, по природе имело близость к добру и отчуждение от зла, как и великое око церкви Василий учил в толковании на 44-й псалом, говоря: «В этом смысле понимай и сказанное о нем у Исаии, что прежде чем познает дитя или предпочтет зло, изберет благо. Потому что прежде чем дитя познает добро или зло, оно, чтобы избрать благо, не слушается порока. Ибо прежде чем означает, что он имел благо от природы, не исследовав, подобно нам, не посовещавшись, а самим бытием, божественно осуществившись». Пир. Что же, добродетели природны? Максим. Да, природны. Пир. А если они природны, то почему не присущи в равной мере всем, кто одной природы? Максим. Они равно присущи всем, кто одной природы. Пир. Откуда же в нас такое неравенство? Максим. От того, что мы не одинаково исполняем дело природы. Так что, если бы все мы в равной мере, для чего и возникли, исполняли бы дело природы, то тогда во всех являлась бы как равная природа, так и добродетель, не приемля большего или меньшего. Пир. Если природное свойство присуще нам не от упражнения, а от создания, а добродетель природна, то почему мы трудом и упражнением приобретаем добродетели, которые естественны? Максим. Упражнения и сопровождающие его труды изобретены любителями добродетели только чтобы отделить обман, занесенный в душу ощущением, а не для того, чтобы только теперь принести добродетели извне. Ведь те, как сказано, вложены в нас с создания. Поэтому, как только обман будет окончательно смыт, душа сразу же обнаруживает блеск природной добродетели. Ведь кто не глуп, тот разумен, а кто не труслив и не дерзок, мужествен, и неразвратный целомудрен, а не несправедливый праведен. По природе же ум есть разумение, способность суждения – праведность, а гневное начало – мужество, а вожделеющее – целомудрие. Следовательно, после отнятия противного природе обычно обнаруживается только то, что соответствует природе, как после утраты ржавчины природный блеск и сверкание железа. Пир. Этим выявлено величайшее богохульство у тех, кто говорит, что Христос имеет намерение. Максим. Не следует пропускать неотмеченным и того, что очевидно для внимательного читателя. Слово «гноми» имеет много употреблений и значений, как в Святом Писании, так и у святых отцов. Ибо иногда они применяют его к увещеванию и совету, как и когда апостол говорит: «О девах же заповеди Господней не имею, совет же даю». Иногда к совещанию, когда блаженный Давид говорит: «Против народа твоего ухищрялись советом», что, проясняя, другой издатель написал: «Против народа твоего ухищрялись совещанием». Иногда они применяют это слово к приговору, как и Даниил, великий во пророках, говорит о ком-то: «Вышел бесстыдный приговор от лица царя». В другой раз к мнению или вере или суждению, как Григорий, от богословия прозванный, излагает в первом слове о сыне: «Поскольку невеликое дело запрещать, ибо это очень легко и любому желающему под силу, а представить взамен свое суждение – дело человека благочестивого и обладающего умом». И попросту говоря, чтобы, разбирая все по отдельности, не сделать речь надоедливой, я, замечая по Священному Писанию и святым отцам, обнаружил у них слово «гноми» в 18 значениях, ибо оно не указывает на особенность чего-либо общего или частного, но на смысл, вкладываемый говорящим, и определяется тем, что сказано либо до того, либо сразу после. Поэтому и нельзя ограничить такое слово только одним значением. Пир. Да как возможно, чтобы высказываемое во многих смыслах выделяло нечто одно? Максим. Итак, чтобы позор такой ереси стал более явственным, давай рассмотрим эту посылку и иным способом. Пир. Рассмотрим, если тебе угодно. Максим. Говоря об одной воле, произволительной или гномической, или властительной, или, если они хотят назвать ее как-то еще, об этом мы не спорим, они будут вынуждены считать ее или божественной, или человеческой, или ангельской. И с самого начала, какой бы из них они ее ни назвали, они назовут ее природной, раз каждая указывает на природу, и то, чего они, казалось бы, избегали разделительным методом, они подтверждают разрешительным. А как следствие, если они назовут волю только божественной, то утверждают Христа по природе Богом и только. Если же ангельской, то не Богом, не человеком, а некой ангельской природой. А если человеческой, то покажут его просто человеком и подвластным. Пир. Когда они сталкиваются с такими нелепостями, то говорят, что воля не природная, не гномическая, но утверждают, что она присуща нам как способность. Максим. Эта способность присуща нам по природе или не по природе? Пир. По природе.